deyirlər. Bugün EKKÇP-dən 15 il keçir. Moskvada 100-ə qədər Komünist Partiyası tərəfdarı toplanıb. Çoxu yaşlılar olan nümayişçilər qırmızı bayraq qaldırıb EKKÇP-nin uğursuzluğuna təəssüfləndiklərini bildiriblər. 1991-ci il avqustun 19-da Komünist Partiyasının mühafizəkar liderləri SSR Prezidenti Mixail Qorbaçovu hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, bununla da Sovet İttifaqının süqutunun qarşısını almaq istədiklərini bildirmişdilər, amma bu hərəkət uğursuzluğa nəticələndi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Ən son xəbərləri dinlədiniz, indi də efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Alek Kusov.
Речь пойдет о том, как конфликтные зоны Абхазия и Южная Осетия.
Сюжет он нанесет, что Абхазия, я Цянубы Осетия, чьими мунакше зоналарында баш веренлер Азербайджан ве Ирменстанда везиете нече тесрилиш.
Накратно говорить.
С моей точки зрения, ситуация в Южной Осетии и Абхазии для.
Менте Цянубы Осетия, Абхазия проблемы Русианан дахли мәселесте. Русия мет Азербайджан Ирменстанан Гюрдустанан суверенлиğini hele de tam kabul edilir bilmir. Hem de Rus siyasetçiler həmişə Cənubi Qafqazda münaqişələrdən öz maraqları üçün istifadə edirlər.
Для достижения своих вот внутрироссийских целей.
Михаил Шевелёв.
Я не считаю, что российское общество или же российский народ.
Mən hesab eləmirəm ki, Rus cəmiyyəti ya da Rus xalqı Cənubi Osetiyada filanda maraqlıdır. Burada Rusiya rəhbərliyi maraqlıdır. Həmişə Rusiyanın genişlənməsi və güclənməsi uğrunda vuruşan rəhbərlik. Xalqın bu vecinə deyil.
Vəfa Qulzadə.
Но я бы сказал, что за в начале 90-х вот то, что происходило.
Amma mən deyərdim ki, 90-cı illərin əvvəllərində baş verənlər Ermənistana ciddi zərbə oldu. Elə Gürcüstana da, Azərbaycana da. Və Türkiyə ilə sərhədlər açılmayınca Ermənistanın İrandan başqa alternativi
yoxdur.
Aleksandr İskəndəryan, Qafqaz Qovşağında.
Наши гости, президент фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана и московская студия, первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Таким образом, в нашей программе сегодня принимают участие представители трех кавказских государств – России, Азербайджана и Армении. Представителя Грузии нет, несмотря на то, что мы будем сегодня говорить о проблеме, связанной с территориальной целостностью этой страны. Но сегодняшний состав экспертов, на мой взгляд, достаточен, поскольку речь пойдет о том, как конфликтные зоны Абхазия и Южная Осетия влияют на ситуацию в Азербайджане и Армении. Давайте попробуем держаться определенной канвы. О проблемах Карабаха, армяно-турецких отношений и о других актуальных темах мы говорили в других программах, говорим и еще будем неоднократно говорить. Мой первый вопрос представителю России Михаилу Шевелеву. Пожалуйста, если можно, дайте такой общий ответ на непростой вопрос.
С моей точки зрения, ситуация в Южной Осетии и Абхазии для России вопрос, безусловно, не внешней, а внутренней политики. Это российская традиция, корни которой восходят, боюсь, даже не к Советскому Союзу, а гораздо раньше. И так сложилось исторически, политически, идеологически, психологически, наконец, что российское общество в очень важных своих сегментах не способно пока что принять стопроцентно идею суверенности Грузии, Азербайджана, Армении. Это не злой умысел, это классический, типичный имперский синдром, который очень тяжело изживается. И, кроме того, есть огромный соблазн, и мало кто из российских политиков его избежал, использовать нестабильность в регионе Южного Кавказа для достижения своих абсолютно московско-питерских вот внутрироссийских целей. Поэтому Абхазия и Южная Осетия для россиян очень недальняя территория.
Господин Гулузаде, обращаюсь к вам не только как представителю Азербайджана. Как, по-вашему, влияет ситуация в Абхазии и Южной Осетии в целом на Южный Кавказ?
Вы знаете, во-первых, я хотел бы высказаться по тому, что вы сказали. Я не считаю, что российское общество или же российский народ так заинтересован в Осетии или в Абхазии. В Осетии или в Абхазии заинтересованы российское руководство и, можно сказать, российский военно-промышленный комплекс. То есть та группа, которая всю российскую историю вела борьбу за превосходство в мире и которая вела борьбу за укрепление, расширение, так сказать, Российской империи. Но дело в том, что в нынешней России большинство российского общества и русскому народу все это буквально абсолютно, как говорят по-русски, до лампочки. Русский народ хочет хорошо жить, русский народ хочет иметь хорошую работу. А что там в Осетии, что там в Абхазии? Да они об этом и не знают, я так считаю, и знать не хотят. Но что касается самой ситуации в Грузии, я лично считаю, что Россия, конечно, как имперское государство, Грузию проиграла. Ведь я помню такую поговорку, что я бью не за то, что, говорит, играл, а за то, что отыгрывался. Дело в том, что Россия когда-то играла и когда-то выиграла и Грузию, и Азербайджан, и Кавказ, и Армения, и все, что хотите. Но на нынешнем этапе совершенно очевидно, что Россия проиграла. А после того, как она проиграла, подписала соответствующие соглашения на Стамбульском саммите в 99 году, и сейчас послушно их выполняет. То есть выводит из Грузии все свои военные базы. То есть вот в такой ситуации опять возникают вопросы, что для России вопрос Абхазии, Осетии – это внутренний вопрос и так далее. Но это, знаете, несерьезно. Дело в том, что Грузия уже де юре полностью независимое государство. И независимое государство, поддерживаемое ведущей в мире другой империей, Соединенными Штатами Америки, опирающейся на такой могучий военный союз, как НАТО, куда Грузия сама и стремится, чтобы навеки избежать российских притязаний. Но дело в том, что у России нет таких союзов. Варшавский договор разрушился. Новых союзов, куда бы Путин ни ездил, там, я не знаю, в Северную Корею, в Китай и так далее, в Иран, но это ничего не дало. Никакого нового противовеса или союза Россия создать не смогла. Поэтому я считаю, что если Россия будет руководствоваться реалиями и, исходя из реалий, строить свою внешнюю и внутреннюю политику, она больше выиграет, чем если Россия будет гнаться за прошлыми мифами.
Вафан Ильдович, и очень хотел бы короткий ответ от вас получить на такой вопрос. Так все-таки, если бы не события в Абхазии, Южной Осетии, в целом в Азербайджане и Армении, жилось бы лучше?
Вы знаете, я лично считаю, что события в Южной Осетии и Абхазии на Азербайджан никоим образом не влияют. Потому что Грузия продолжает служить выходом Азербайджана на Турцию, а оттуда на западный мир. А Осетия – это мелкие внутренние проблемы самой Грузии, самой грузинской власти. На Азербайджан это не влияет.
Спасибо. Вопрос Александру Искандаряну. Александр Максимович, ну, а если еще иметь в виду в этом вопросе и Северную Осетию, конечно, в пункт пропуска Верхний Ларс, Дарьяльское ущелье, то Абхазия, Южная Осетия и Северная Осетия, события в этих республиках влияют на ситуацию в Армении?
Ну, события, собственно, в Осетии, Южной или Северной, и, собственно, в Абхазии на Армению влияет очень опосредованно. Влияет на Армению прямо фон грузинско-российских взаимоотношений. То есть этот фон стабильно плохой, он таким стал отнюдь не с приходом Саакашвили, и проблемы, которые испытывает Армения, это проблемы коммуникационного характера. Дорога через Абхазию не работает с начала 90-х годов. Дорога через Осетию очень нестабильная и через Южную, и через Северную. И Верхний Ларс, и Зарамак, два пропускных пункта. И они довольно часто закрываются из-за того, что отношения России с Грузией стабильно плохие. В общем, я бы сказал, что Армения за последние там 12-13 лет к этому приспособилась. Это некая константа, с которой приходится жить, приходится искать другие пути, приходится обходить вот эти грузино-российские плохие взаимоотношения. Конечно, теоретически было бы лучше, если бы у Грузии с Россией было бы все прекрасно, все дороги бы работали, все взаимоотношения были бы хорошие и так далее. Стабильность лучше, чем нестабильность. Что же касается имперских комплексов России, то опять же в Армении вряд ли кто-нибудь ощущает это таким образом, что Россию надо учить быть такой или быть сякой. Это тоже константа, это тоже в Армении в общем понятно, но по крайней мере это воспринимают как некий факт. Вот Россия такова. Россия наш второй партнер, торговый партнер, просто потом, естественно, географически было бы, должна была бы она быть первой, если бы не было вот того фактора, о котором мы говорим. Ну вот так, ну что поделаешь, приходится больше торговать с Европой, хотя это и дороже.
Спасибо. Михаил, следующий вопрос вам. Вайно-грузинская дорога, как мы знаем, закрыта, потому что российская сторона взялась за ремонт дороги на пункте пропуска Верхний Ларс. Транскам закрыт грузинскими пограничниками и таможенниками, которых власти Южной Осетии не хотят подпускать к южному порталу приграничного Ровского туннеля. Железная дорога через Абхазию закрыта давно, со времен вооруженного грузино-абхазского противостояния. Давайте разберемся, чья вина конкретно в каждом случае. Москвы, Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, Владикавказ.
Я думаю, что в каждом из этих случаев мы найдем, я бы даже не сказал вину, а общую незаинтересованность в том, чтобы эти коммуникации работали. И это давняя проблема, на самом деле, ведь если бы между этими странами и регионами существовали реальные экономические отношения, если бы функционировал бизнес, который был бы заинтересован в том, чтобы открыть железные дороги, шоссе, это все давно бы работало. На самом деле ничего этого нету. Есть, да, экономическая заинтересованность, скажем, Армении в том, чтобы функционировали дороги через Грузию на Россию. Есть заинтересованность Грузии в экспорте своих товаров в Россию. Но в отсутствие этого по политическим мотивам, как мы видим, эти страны легко, довольно легко, без критического ущерба для себя, находят альтернативные рынки. Что взять, скажем, минеральные воды грузинские, которые пошли на европейский рынок и, кстати, вернулись на российский рынок под другим брендом. Что армянские товары? Нечего говорить об азербайджанской нефти. Это товар, который востребован сейчас везде и всегда. Поэтому дороги и коммуникации в целом во всем южно-кавказском раскладе служат абсолютно разменной картой. Хотим – закроем, хотим – откроем, хотим – продержим грузовики со скоропортящимся грузом неделю на пропускных пунктах. Абсолютный произвол. Понятно, что это произвол политический, а не экономический.
Спасибо. Вафай Мирзович, вы согласны с рассуждениями Михаила?
Вы знаете, я считаю, что Михаил дал блестящий анализ, и, откровенно говоря, возразить ему нечем. Действительно, все эти дороги, которые не работают, они потом, в конце концов, находятся им альтернатива. Я беру случай 1995 год, когда Россия наложила эмбарго на Азербайджан после подписания нефтяных контрактов. Закрылись, так сказать, наши северные границы через Дагестан. Как вот говорил Михаил, там товары гнили скоропортящиеся, их не пропускали. Через Астрахань наших суда перестали пропускать. И даже в Грузии пытались чинить препятствия, чтобы грузовики не проходили через грузинскую территорию. Что же в результате получилось? В результате получилось, что Азербайджан приспособился обходиться без России. Наладил контакты с Турцией, наладил контакты с Дубаем, с Арабскими Эмиратами и никаких, так сказать, неудобств не испытывал. Поэтому действительно, те, кто закрывают дороги из политических соображений, хорошо было бы, чтобы они подумали, что это пойдет по другим руслам, пойдет по другим направлениям.
Фабер Зович, ну, может быть, в этом есть еще какая-то и положительная сторона в этой блокаде со стороны России. Азербайджан, Армения, Грузия могут искать свои дополнительные экономические резервы, а не надеяться на внешнюю сторону, как сейчас, допустим, Россия надеется на нефтедоллары Запада.
Вы знаете, я с вами согласен, просто во мне заговорил где-то советский человек, ведь я же был членом Советского Союза. Поэтому я начал почему-то думать, исходя из интересов России, что России невыгодно ничего закрывать, перекрывать, потому что все это пойдет вокруг и в обход России. А так я согласен с вами в том, что действительно все любые эмбарго, они способствовали укреплению независимости и Азербайджана, и Грузии, и Армении, которые находят для себя альтернативные выходы сотрудничества с мировым сообществом.
Это был Вафа Гулузаде. А теперь мы просим подключиться к дискуссии Александра Искандаряна из Еревана. Александр Максимович, что бы вы добавили?
Ну, я бы чуть-чуть не вполне, генерально, я, конечно, согласен с вами Шевелевым, но я бы сказал, что в начале 90-х вот то, что происходило, сильно удалось. ударила по Армении, да и по Грузии, и по Азербайджану, мне кажется, тоже. Остановились многие большие предприятия, ну, из-за этого знаменитого разрыва хозяйственных связей. Была энергетическая проблема, которая тоже отчасти была из-за этого, как вы помните, во время осетинского и ингушского конфликта. Если я не ошибаюсь, порядка 30 раз подрывался газопровод, который идет из России в Армению именно по этой территории и так далее. Была огромная миграция. В общем, трудности, которые пережили наши три страны, они были довольно серьезные. Но, конечно же, страны приспособились, конечно же, страны научаются жить в новой ситуации. И в этом смысле, да, в этом есть и хорошее тоже. То есть, если бы сохранялось прежнее пространство, то по-прежнему из Армении, Азербайджана и Грузии не очень конкурентоспособные товары находили бы свой сбыт на огромном российском рынке. Так как этой возможности нет или почти нет, эти товары ищут другие рынки, соответственно, становятся более конкурентоспособными, и появляются другие товары, услуги там и так далее, которые могут находить сбыт где-то еще.
Александр Максимович, пожалуйста, если можно, коротко об интеграции Еревана и Тегерана. Продолжается сейчас сотрудничество между Ираном и Арменией? И дайте прогноз этому сотрудничеству.
У Армении просто не существует альтернативы Ирану. Из Армении существует только два пути во внешний мир. Первый – это через Грузию, которую мы уже обсудили. То есть реально это Батуми и Поти, из которых в Европу, а это очень дорого. Я вам приведу только один факт. Доставить грузы из Европы в Армению стоит, и наоборот, стоит так же дорого, как из Европы в Австралию. Вот по этим вот причинам. Соответственно, Иран безальтернативен, и интеграции это называть сложно, потому что, собственно, промышленной интеграции нет, скажем, иранских предприятий в Армении или армянских предприятий в Иране ничтожное количество. Но то, что Иран является дорогой во внешний мир, повторюсь, это безальтернативно, и это будет в любом случае. То есть до тех пор, пока не откроется Турция, Иран, соответственно, Эмираты, Персидский залив и путь дальше, он для Армении будет оставаться приоритетом, и это понимают на самом деле и наши западные коллеги, то есть в каких-то, ну, не в публичных заявлениях, а в кулуарных разговорах, и американцы, скажем, понимают, что вот такова ситуация, и Армения, вне зависимости от очень специфического отношения к Ирану западного сообщества, вынуждена с ним сотрудничать.
Это мнение Александра Искандаряна. Михаил Шевелев, а вас я попрошу вернуться к нашей теме от Ирана, ядерных проблем, от того, как себя ведут выходцы из кавказских государств на рынках Москвы. Выгодна ли Россия железнодорожная магистраль через Абхазию, которая сейчас закрыта, на ваш взгляд?
Конечно, выгодно. Это необсуждаемый вопрос. Это магистраль, которая была бы выгодна и России, и россиянам, я бы так ответил на ваш вопрос. Это и для курортников, которые привыкли к Абхазии, огромная экономия денег, потому что это дешевый отдых. Это минимальное восстановление экономических связей. В этом заинтересовано больше всего население Абхазии. Да, это та коммуникация, которая нужна всем. Но политические соображения оказались сильнее, поэтому она бездействует, если я правильно помню, с 92-го года.
Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, а звонки в студию раздаются. Вот москвич Яков просит слово. Пожалуйста, Яков, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Позвольте, я выскажу маленькую реплику товарищу из Азербайджана. Галузаде, если не ошибаюсь, да? Правильно сказал?
Да, но немножко вы говорили именно с московским, я бы так сказал, акцентом. Вафа Мирзович Гулузаде, правильно?
Ну, ради бога, извините, пожалуйста, не хотел обидеть. Просто я хочу сказать этому эксперту, я не беру на себя смелость говорить за весь наш народ, проживающий в России, но себя скажу, он ошибается, когда он говорит, что людям все равно, что происходит на Кавказе. Мне не все равно. Я воспринимаю все это пространство как советское, потому что я советский человек, и я воспринимаю песню «Я рожден в Советском Союзе». Украина, Молдавия, Грузия, ну и так далее, это моя страна. И вы знаете, я говорю с очень многими азербайджанцами, армянами, грузинами, живущими в Москве, это мои знакомые. И все говорят о том, что они хотят жить в едином Советском Союзе. Поэтому давайте не будем отделим мук от котлет и народ от руководства. То, что говорит эксперт, это его личная точка зрения, а народ, который... Они совершенно по-другому говорят. Они хотят жить в Союзе. И поэтому, знаете, не будем брать на себя смелость и утверждать, а наш народ, что мы хотим, что мы не хотим.
Владимир Владимирович, очень мало времени у нас осталось, но, пожалуйста, вы вступите в дискуссию с Яковом.
Да, я хотел бы сказать Якову, что азербайджанский народ хотел бы, чтобы Россия вывела свои оккупационные войска, которых она под флагом Армении привела в Азербайджан и заняла весь Карабах и окружающие территории. Вот в этом весь азербайджанский народ убежден, что здесь Армения не при чем, здесь при чем Россия. И именно Борис Грызлов назвал Армению форпостом, это не Вафа Гулузаде ее назвал, форпостом России здесь на Кавказе. А что касается чувствования себя советским человеком, так поймите, что очень много людей, которые пережили крушение Великого Советского Союза, на всей ее территории испытывают ностальгию. Испытывают ностальгию по дешевой колбасе, по дешевой водке, по хорошим человеческим отношениям, которые были в период Советского Союза. Но то, что умерло, того не воскресишь. Поэтому давайте строить нашу жизнь на новой, нормальной основе взаимного уважения больших государств к маленьким государствам и не пренебрегать этими маленькими государствами, от которых требует только лишь подчинения. Только лишь потому, что когда-то Российская империя была хозяином этих народов. Поэтому я желаю свободы, независимости и хороших отношений Грузии, Азербайджану, Армении с Россией. Вот так вот.
Это было мнение Вафы Гулузаде. Тему Карабаха я обещаю продолжить в других программах на Радио Свобода. И Александр Максимович Искандарян, обязательно мы вам дадим слово в тех программах. Нам бы сейчас не хотелось уходить в эту тему. А Михаил Шевелев, вам есть что ответить?
Самый лучший способ, на мой взгляд, это прежде чем отправляться к соседям, навести некоторый порядок у себя в доме. Мы можем долго рассуждать о том, правильно Россия ведет себя на Кавказе, неправильно Россия ведет себя на Кавказе. Для нас сейчас первично, для нас, россиян, как мне кажется, задача взять под контроль собственного государства. Мы утратили контроль над собственным государством. Поэтому что мы ему советуем, что мы ему не советуем, что мы считаем, оно к этому относится абсолютно наплевательски. Вот это есть наша главная проблема. Все остальные проблемы производны от этой.
Спасибо большое. Это было мнение Михаила Шевелева. А я должен сообщить, что мы завершаем программу. С вами были президент Фонда политических исследований Государственного списка региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана и, как я уже сказал, только что московская студия, первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Вел программу Олег Усов.
Kafkas Kovşağı'nı dinlediniz. Sonunda bir daha günün mühim haberleri. Azerbaycan'da Ali Mektepler'e kabul imtihanlarının neticeleri ilan olundu. İsrail ile Livan arasında ateşkes bozulup. Daxilişler Naziri Ramil Usubov kütle informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb.